Приветствуем вас, дорогие друзья. У нас сегодня счастливая возможность пообщаться с гостем Рязани, иеромонахом Симеоном Мазаевым, который является преподавателем московских духовных семинарий Академии и автор замечательных трудов, которые, как мне кажется, находятся на перекрестке богословской культуры и светской культуры, а поэтому очень актуальны и интересны. Благодарим сердечно, батюшка, что нашли время. Приветствую.
Благодарим, что пригласили.
Батюшка, знаете, какая тема очень дефицитная? Мы уже не один год в этой студии встречаемся с разными интересными лицами, но тему монашества не с кем обсудить. Я думаю, потому что монахи, в общем-то, из мира уходят и со своими дарованиями послушания, внутрь пребывания, какого-то отчуждения от мира, не слишком склонны бывают к внешней общительности, поэтому немного кого пригласишь.
Ну да, хорошего монаха на телевидении не затащишь. Вам повезло, вы получили плохого монаха, я готов ответить
на ваш вопрос. Ну, заманились, так заманили. Но мы, во всяком случае, тут, видите, всякий опыт, я думаю, интересен. Я помню, что даже выдающиеся наши иерархи начинали доклад о каких-то добродетелях, как раз сославшись на практику церкви апофатическую. Будем говорить о том, что мы не исполняем, и тогда, может быть, слушатели поймут, как же исполнить то высокое, о чем хочется поговорить. Монашество в наше время действительно вообще тема закрытая, кажется. Ну, справедливо. Я вообще на каком-то этапе отчаялся об этой теме, на каких-то публичных выступлениях распространяться, потому что если для человека и большинства наших современников большая проблема – это вообще посещение достаточно регулярной храма Божьего, то оставить все для пребывания только при храме, в богослужебном суточном круге, в послушании священноначалию. Это такая отдаленная тема, что вроде бы за нее и браться незачем. Но, с другой стороны, свет мирянам монахии, всегда монашество и его процветание было признаком здоровья нации. А вы все-таки чадо колыбели преподобного Сергия, что особенно, конечно, делает интересным ваше свидетельство. Ну, для начала совсем простой вопрос. Сейчас все-таки процветание монашества или время его какого-то застойного, тихого выкарабкивания из тех, из его отсутствия, можно сказать, во времена гонений? Что сейчас за этап, как бы вы определили, но потом, что тогда, если можно, и поговорим, с чем это связано.
Да, сегодня, на мой взгляд, это самая распространенная, типичная ситуация, когда человек, не готовый к монашеству, приходит в монастырь, который не готов принять живого человека в себя. Ну, когда я пришел в монастырь, мне тот из братьев сказал в ответ на первое мое, скажем, непослушание, некоторое, на какое-то опоздание, он мне сказал так, довольно сердито. Ты, говорит, забудь свою мирскую жизнь, здесь армия. Mm-hmm. Я как-то немножко опешил, я по-другому представлял себе монашество, я представлял, что это семья. Yeah. Вот. Но, видите, вот сколько монахов в монастыре сегодня, столько и представлений о том, каким оно должно быть, это монашество.
То есть какого-то универсального понятия, устава Василия Великого, который бы был обнародован, как в армии. Mm-hmm. В армии существует устав, хочешь не хочешь, а ты его в течение первых месяцев службы, в учебке, ты его изучаешь, ты его прямо перед ним поставлен. Кстати, в армию, как правило, ведь идут по неволе, ну, тебя призвали, срочную службу, я имею в виду. И вот ты вникаешь в содержание устава, и репрессии за его нарушение сразу на тебе чувствуются. Наряды вне очереди, поклоны, хотел сказать, ну, всякие...
Поклоны вне очереди.
Там другого рода поклоны, но все-таки. А в монашестве что? Так повсеместно ситуация достаточно какого-то растворенного...
Видите ли, батюшка, уставов несколько существует. Ну и кроме того, устав – это текст. Uh-huh. А живая жизнь – это живая жизнь. Сухая теория, мой друг, а древо жизни зеленеет. Uh-huh. Вот почему так важна в монастыре живая традиция? А во всяком сложном деле, во всяком искусстве, а святые отцы говорят, что монашество – это наука из наук и искусство из искусств. Так вот, во всякой науке даже и во всяком искусстве ключевой фигурой является наставник, живой человек, живой носитель традиции, опыта. Потому что действительно за годы атеизма в России традиция монашеская была, насколько я понимаю, вообще прервана или практически прервана. И сегодня приходят просто энтузиасты, такие религиозные энтузиасты приходят в монастырь, нормальные, верующие, здоровые мужики, которые пытаются вот на месте разрушенной традиции что-то создать заново. Да, есть учебники, да, есть уставы, но построить по ним жизнь – это все равно, что попытаться приготовить какое-то сложное блюдо по книге о вкусной и здоровой пище. Вроде бы все ингредиенты и нужные пропорции соблюл, но есть это невозможно. Вот. И вот такая традиция сегодня существует, потому что и отсюда много и падений в монастырях, и отступлений. Дело находится в самом начале. Может быть, если мы как-то проявим усердие, снова набьем эти шишки, которые набивали основатели монашества, накапливая вот элементарный необходимый опыт, то, может быть, лет через 100-200 появятся настоящие монахи. А мы, как говорит наш академический отец благочинный, мы, говорит, холостяки. Но я, говорит, на Афоне видел людей, которые видели настоящих монахов.
Ну, это высокое, конечно, ставить высокую планку. Наверное, имею в виду какое-то уже преподобничество, такое совершенное послушание, непарительную молитву, бесстрастие, какие-то уже плоды Святого Духа, которые бы были очевидны на не просто на каком-то уникальном единичном брате, а которые по преимуществу отличали бы все это сообщество монашеское.
Но сегодня трудно даже на практике в монастырях правильную иерархию выстроить ценностей. Потому что все-таки монашество – это в первую очередь молитва. Это вся жизнь, организованная вокруг молитвы и заточенная под молитву. Это правильным образом организованная жизнь. А в современных монастырях мы даже из критической литературы, которая в открытом доступе есть, из всяких исповедей бывших, мы знаем, во что это превращается. Зачастую. Не всегда и не везде, но зачастую, так сказать, отлучение от молитвы является наказанием каким-то, дисциплинарной мерой. Или отлучение от причастия. Да человек, как раз-таки, решив стать монахом, он оставил весь мир для того, чтобы отбросил его, потому что мир его отлучал от причастия. Да. Потому что бывают вот люди, прихожане, хорошие, благочестивые, но настолько вот какие-то мирская суета затягивает и проблемы, вот, что человек не доходит до храма месяцами. И вот когда такой человек понимает, что что-то не то в моей духовной жизни, и он отбрасывает от себя все то, что мешает ему идти по намеченному пути. И чтобы весь мир не отлучал его от причастия, он идет в монастырь. Да, и тут вдруг сталкивается с какой-то совершенно иезуитской такой мерой, когда его отлучают от причастия в качестве дисциплинарного взыскания.
Причем часто ссылаются, к сожалению, чуть ли не на духовничество Троицы Сергиевой Лавры, которая порядком вещей поставляет раз в две недели приступать к святыне. Ну, я думаю, что об этих своеобразных мнениях мы, может быть, еще переговорим, но то, что вы сказали, абсолютно созвучно тому, что встретило меня в начале 90-х годов при поступлении в монашество. Один как раз все-таки любомудрый игумен, он мне так сказал, что особой духовной жизни здесь найти вам не удастся, но возможность непрестанного суточного круга богослужебного, конечно, принесет вам много пользы.
Ну, вот это хотя бы тот минимум, да, вокруг которого все должно строиться, потому что когда, да, вот эта фраза святая, но ей зачастую пользуются как палкой, которой скот погоняет. Послушание превыше поста и молитвы.
А причем ссылки святоотеческие реально никто не показывает.
Да, совершенно верно. И получается так, что человек, скажем, занят на послушаниях, и это мешает ему участвовать в богослужении во всей их полноте. Вот, и кроме того, если уж говорить о руководителях монастырей, сегодня это наместники практически повсеместно, это хорошие люди, трудолюбивые, но все-таки это люди, скажем так, которые действуют по меркам, лекалам светской среды, и критерий успеха у них соответствующий. Да, всякий трудолюбивый наместник хочет, чтобы его монастырь, да, хочет показать плоды своих усилий, но проблема в том, как он их представляет себе сам. И начинают хвастаться, прям вот до смешного доходят, там, начинают друг перед другом мериться, там, поголовьем крупного рогатого скота, который монастырь развел, там, или поголовьем детишек в детском доме, который монастырь кормляет и так далее. Там, количеством и качеством тракторов, техники, удоями, надоями и так далее. Это, конечно, замечательно, здорово, но с одним исключением, это не монастырь.
Но как мы иначе? Какой критерий? Может приезжающий архиерей или какой проверяющий спросить все-таки о качестве Иисусовой молитвы между богослужениями, о стопроцентности посещения правила? Ну, на фон ездишь, там какие бы ни были немощные братья, но всякое они находятся в контексте традиции святогорской, которая достаточно четко регламентирует все. Поэтому там, конечно, отдыхаешь душой. Я вот сподобился совсем недавно быть на Святой Горе, в Пантелеимном монастыре, где теперь новоизбранный игумен наш брат.
Вы видели, как что они там понастроили? Насколько я ходил по всем прочим монастырям года два назад, греки в ужасе от того, что там наделали русские. Какие-то семиэтажные паломнические дома и так далее. Они говорят, это же
восстановление 19 века. Это же не новое выдумано. Они, по-моему, там ничего нового-то не градят. Это просто тот город монахов, который был до революционных трагедий.
Ну вот видите, даже на Афоне есть какое-то такое немножко мирские критерии качество монашеской жизни. Оно меряется количеством келий там, или высотой этажей в паломнических домах.
Во всяком случае, молитвенное дело там бесспорно. Там 100% входит, прежде всего, суточный круг богослужебный является основанием жизни для всей братьи, начиная с игумена и заканчивая паломником.
Да. Вот. Ну, видите, батюшка, я сказал, что я плохой монах, потому что вы монашество сейчас защищаете, а я, наоборот, критикую. Так
я к тому, что все-таки какие-то уголки есть.
Конечно, не бесспорно.
Хотя я понимаю, что тот стиль отцовского игуменства, который даже в греческих монастырях в порядке вещей, потому что там реально не было никакого обрыва традиций, конечно, это не совсем еще понятие нашему сознанию. Вот чудную книгу преподнесли нам на собрании игуменов от Святейшего Патриарха. Это был игумен Эмилиан, архимандрит, который Симона Петра, по-моему, возглавлял монастырь. У него замечательные есть богословские труды, толкования и на преподобного Макария Великого. А у него такие есть интересные мысли, которые с трудом воспринимаются в нашей действительности. Он говорит о том, что вся жизнь и благочестие всякого, и уместность пребывания в монастыре каждого из братьев состоит в усвоении духа игумена. У каждого игумена есть некоторый свой дух, своя какая-то специфика, его пастырское какое-то лицо, его пастырская благодать, усвоение которой и стремление которой, внимание и доверие которой составляет, собственно, этот круг.
Но... Да, я тоже согласен, что это идеальная модель. Действительно, для монаха самое главное дело – это послушание. Это первое и последнее слово в его лексиконе. Он с этого начинает утром просыпаться и с этим же ложится. Но вот послушание, в каком смысле, почему послушание имеет такое исключительное значение? И в каком случае оно имеет это значение? Если человек приходит в монастырь, где он видит, ну, приближающегося к святости игумена. Ведь в монастырь приходят не в стены. Приходить нужно к конкретному человеку. Приходить нужно... Монастырь – это не стены, это братья. Как говорил Антуан де Сен-Экзюпери, я люблю цитировать эту его фразу, «Братья не возникают на пустом месте, братьями нельзя быть вообще, братьями можно быть только в чем-либо, по отношению к некоторому общему отцу». И вот там, где есть достойный отец, вокруг него складывается хорошее братье и хорошая атмосфера. Действительно. И вот я со своими грехами, со своими тараканами в голове, со своими представлениями об истине прихожу в этот монастырь. Если я не предаю себя, как железо, кузнецу, если я не отсекаю свою волю, мне бесполезно пребывание там. Но имеет смысл оказывать послушание только тому человеку, на которого ты хочешь быть похожим. Если я вижу в монастыре человека, в которого я влюбляюсь, в лице игумена, в лице вот наместника этой обители, то полное послушание, предавать себя в послушание, имеет смысл только тому человеку, на которого ты хочешь быть похожим. Нужно отдавать себе отчет в том, как работает вот это вот, ну, вот этот шаг. Как работает послушание. Ты сделаешься, нужно отдавать себе отчет в том, что ты через какое-то время сделаешься похожим, сыном действительно этого человека. Как отец, как сын похож на отца, так ты сделаешься человеком, похожим на того игумена, которому ты поступил в послушание. Вот это простое соображение нужно иметь в виду для того, чтобы совершить правильный шаг. Нравится тебе этот игумен или игуменья? Хочешь ты через 3 года стать ему, как 2 капли воды, или нет? Потому что некоторые люди думают, что послушание само по себе автоматически спасает. Что вот, дескать, Господь, видя послушание, выбирает, так сказать, случайным образом монастырь и думает, что само по себе послушание сработает, как некоторая палочка на лучах.
Вынужденное подчинение.
Да, что, дескать, вот Господь в ответ на наше вот такое вот самоистязание, скручивание себя в бараний рог перед игуменом, даст нам какие-то духовные дары. Это наивный взгляд. Это точно так не происходит.
Ну, наверное, самость в любом случае как-то пережигается при решимости следовать не своей воле, а воле внешней.
Конечно, вот смысл, глубинный смысл послушания как раз состоит в том, что ты не доверяешь даже своему вкусу относительно, что красиво, что некрасиво, что есть добро, что зло.
Но здесь как-то тоже есть апофатика.
Не может хирург сам себе сделать лоботомию, поэтому нужно, так сказать...
Смягчим все-таки, батюшка, несколько, мне кажется, постановку вопроса, потому что есть апофатика, есть катафатика. И, конечно, мы само по себе, самоотвержение, как говорит преподобный Исаак Сирий, не думай, что дело маловажное, быть вдали от источника соблазнов. И если я и не имею вот этого крайнего воодушевления в отношении поставленного игумена, сменившегося игумена, пришел к одному наместнику, как у нас было на Афонском подворье, через 3 года оказался другой совсем, и 4 года пришлось, что называется, куковать в совершенно таком состоянии небратских чувств. Так вот, но есть другая сторона, потому что мы и так богословствуем. Во всяком случае, полезно, что ты борим от самости своей. А есть другое, как мы о Боге, как о личности, так и о монашеском
пути. Есть польза, действительно, есть духовная польза от гонений.
Ну да.
Если пришел, сменился, ты пришел к одному игумену, сменился, стал человек, скажем так, довольно яростный духом. Вот. Но все-таки, несмотря на то, что польза есть и от гонений, нельзя жить в режиме гонений в перманентном. Все-таки гонения – это хорошо только как кризис жизни, как болезнь некоторая, от которой тоже мы пользу получаем. Но все время ходить, так сказать, с температурой 40, я думаю, никому не полезно и не нужно.
Конечно, тем более, что вот на этом уже пространстве желанного послушания действует такой общий принцип в отношении к духовнику. С духовником спасаться. Многие сейчас спрашивают о духовнике, и монастырь тоже получается вот по тем рассуждениям, которые вы сейчас предлагаете. Это как раз тоже рука об руку и вместе, и за духовником. Так вот, с духовником спасаться все равно, что бежать под гору, оказываешься на горе. Ты желанно выполняешь и с легкостью то, что на самом деле возвышает тебя, поскольку переваривается, пережигается и самость. Но тогда что же? Духовников же не воспитывают, их Господь дает каким-то чудесным образом, те светлые личности, что и мирян, которые кормляют, те, что и в монастырях вызревают. Или они тоже, по-вашему, на гребне высокой монашеской культуры появляются через 200 лет? Вы такую перспективу начертали, что...
Ну, это сложный вопрос, батюшка. Я все-таки всех своих студентов, которые подходят ко мне с таким вопросом, например, о монастыре, я всех начинаю всеми силами отговаривать. Рассчитывая на то, что если мне удалось отговорить человека, значит, он не был призван к этому, и лучше бы ему выкинуть эту дурь из головы. Вот, потому что настоящих монахов, которых Господь избрал, не те люди, которые избрали для себя монашество, а тех, которых Господь избрал, их чем больше отговариваешь, тем больше они ожесточаются в своем намерении.
Да, это знакомо. Поэтому как же, ну а что делать начинающим искать совета? Мне, например, когда я понял, что я не хочу жениться, но шаг в монастырь тоже для меня был еще совсем не логичен внутренне. И тогда мне один трудник, или, может быть, послушник, он уже был в Оптиной пустыне, сказал удивительно справедливую вещь. Я говорю, а нельзя ли так в миру жить? Я был вполне молод, 30-десяток шел. Он говорит, ну это блажь. Говорит, никак нельзя. А монашеский образ жизни, внутренний и внешний.
Я совершенно с ним согласен, потому что вот сейчас меня назначили настоятелем строящегося храма, и я в силу этого уже живу в миру среди мирян и так далее. И я должен подтвердить действительно справедливость отеческого выражения, святоотеческого выражения о том, что, как там красиво сказано, что рыба, выброшенная на берег, то монах вне монастыря. Дело в том, что человек – существо социальное. Нельзя быть жить в обществе и быть свободным от общества, как классики наши говорили. Не наши, вернее, классики, как говорили. Вот. Вот даже такое простое наблюдение. Знаете, есть люди, которые сомневаются в смысле церкви. Говорят, зачем ходить в храм, если Бог у меня в душе? Но человек, который так говорит, он просто-напросто выдает свою наивность, просто неопытность духовную. Потому что давно уже известно, если человек не участвует в соборной молитве, то его личная келейная молитва тоже прекращается. Об этом афониты знают, которые там отшельники, где-то там в расселенных земли скитаются, прячутся, те, кого целый мир не был достоин, они в какой-то момент все равно возвращаются в свои монастыри для того, чтобы участвовать в братской молитве. Mm-hmm. Когда чувствуют, что вот этот вот потенциал молитвы начинает иссякать. Mm-hmm. Они черпают силу именно в соборной молитве. Вот, как священник, который совершает литургию, читает священнические молитвы, дома их не прочитаешь.
Ну, общая тенденция сейчас все-таки как раз не оставлять монахов, священнослужителей вне монастырей, поэтому, может быть, как временное послушание-то оно бывает у нас у всех. Ну, какая-то вынужденная. Я и директором гимназии православной был, и остаюсь в теологии нашей, вполне светские послушания. Ну, они такие бывают антикризисные периоды, там, в помощь в преодолении каких-то таких кризисных времен.
Ну вот у нас в Академии тоже, в принципе, мы, хотя и живем в Лавре, но у нас отдельные братья. Мы не относимся к лаврской братии.
Это ученые-монахи?
Да, да, так называемые, да. Академическое братье, и мы, в принципе, у нас вся жизнь и устав заточен под процесс обучения, под обеспечение учебного процесса, совершенно верно. Вот, и поэтому у нас братья периодически, когда тоска совсем накрывает, уезжают на Афон немножко отдышаться, что называется, вспомнить монашескую жизнь, пропитаться ею и так далее.
Хотел бы предположить, что в Академии есть какое-то чувство недостатка богослужебного, очень какого-то содержания жизни. Это звучит наоборот.
Нет, здесь никакого секрета нет. Наш владыка-ректор предупреждает сразу, когда к нему приходят люди с просьбой о монашестве, у нас говорит, что у нас все-таки скорее ближе к приходскому уставу, образу жизни. Поэтому ты подумай сначала, то ли тебе нужно.
Очень радует, батюшка, такое трезвые формулировки, которые, я думаю, что для многих наших слушателей будет на пользу. Ну, а вот кроме вот этой непреодолимой тяги к монашеству, которую я тоже так и осознавал потом со временем, уже чувствовал какую-то внутреннюю повестку. Когда-то я получил повестку в армию и понял, что я на нее пойду после второго курса там, творческого вуза, думал, а вдруг еще нет, а повестка есть, и уже неотвратимо. Так и внутренняя какая-то повестка со временем получается, и ты понимаешь, что для тебя уже жизнь не жизнь, если не будет монашества в ней. Но ведь, наверное, не у всех так. Вообще стоит ли тогда, как вообще вот это относиться к этому периоду трудничества, когда, в общем-то, свобода... Я когда поступил, мне уже казалось, что у меня дороги нет обратно, и мысли даже не было обратно никогда, с тех пор, как однажды поступил в этот городской тогда монастырь. Но вот сейчас, ведь советуешь часто многим трудничество. Вот, например, в Иоанна Богословском, нашем самом центральном и основательном монастыре, могут даже послушники несколько лет не производить, а уж до монашеского пострига 10 лет точно пройдет. Это по утверждению такого регламента при отце Авеле, духовнике и старце, который созидал эту обитель. А что вот с периодом трудничества? Может ли он быть как раз экспериментом над самим собою, насколько втянешься, или без серьезной вот этой решимости он тоже сам по себе эксперимент такой, обреченный часто на неудачу?
Конечно, без горячего, жгучего желания монастырь идти не стоит. Угу. Без настоящего, явного произволения. Да вообще без этого произволения ничего делать не надо, я так думаю. И жениться тоже без такого жгучего желания жениться нельзя. А вот как бывает, когда юноша смотрит на девушку, в чем он женится? Как мысль у него о женитьбе приходит? Потому что это дело довольно обременительное, как я могу посмотреть. Но вот в какой-то момент, я могу его понять, в какой-то момент смотрит он на человека и чувствует досаду от какой-то разделенности их бытия, что вот она, у нее своя жизнь, а у него своя. Что она едет с родителями на дачу, а он со своими там где-то едет на море или с друзьями едет на море. И вот ему досадна эта разделенность, и он хочет объединить, чтобы у них была одна жизнь на двоих в одном русле. И вот то же самое с монашеством. Я пришел в Сретенский монастырь, походил, посмотрел. Я увидел красивых людей, просто красивых людей. Я увидел их образ жизни, я увидел вдохновение во время молитвы в их глазах. И мне вот точно так же досадно стало, что я вот там в джинсиках студент хожу. И почему я не имею общей доли с ними? Вот. И вот эта мысль стала в какой-нибудь момент усиливаться так, что я просто не мыслил себе жизни.
Да, я представляю. У меня тоже это было какими-то даже моментами встреч. Я увидел группу монахов. Это, по-моему, даже это была братья молодая из Сафонского подворья в Донском монастыре. Я по какому-то там оказался делу, то ли богослужебному, то ли, может быть, и просто покупательному, или с кем-то заехал. И увидел эту группу братьев, не знал, откуда они, но тоже почувствовал, что того, что я не с ними. Павлушка, от души благодарю. Время нашей передачи истекает. Благодарна вам за эту теплую искреннюю беседу. Надеюсь, что для вас, дорогие наши телезрители, радиослушатели, прибавилось сердечной опытности от нашего достопочтенного гостя. Благодарим вас, дорогой батюшка. Прощаемся с вами, дорогие наши слушатели.
Всего доброго.